На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Радиоблог», в студии Радио Свобода Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
Сегодня у нас в гостях Максим Блант, журналист и блогер. Максим, здравствуйте.
Добрый день, вечер, у кого как.
В «Живом журнале» разные блоги существуют, комьюнити и так далее, но вот некоторое время тому назад я обратила внимание на то, что появился редкий тип блога для нашей блогосферы, а именно блог тематический, строго посвященный одной, на мой взгляд, очень интересной теме. Максим – один из авторов этого блога. Собственно, я и хочу начать с того, с чего вам пришла в голову такая идея именно в «Живом журнале» завести. Не отдельный сайт, а вот именно блог в «Живом журнале».
Скажу сразу, что это не только моя и, наверное, не столько моя идея. Есть сайт про деньги.ру, который посвящен паевым инвестиционным фондам. И изначально я писал для них, потом они решили сделать блог в «Живом журнале», поскольку адресаты сайта не те люди, и адресаты этого блога – это не те люди, которые профессионально занимаются инвестициями, не профессиональные аналитики, профессиональные инвесторы, а те люди, у которых есть свободные деньги, которые не знают, как ими распорядиться. Для меня это, собственно, тоже была очень хорошая идея, поскольку за последний год-два количество людей, которые приходят и спрашивают, что, куда вложить, как вложить, зачем вложить, надо вкладывать, не вкладывать, покупать доллары или евро, самый распространенный вопрос, или не покупать, или взять кредит в том или в сём, оно растет в геометрической прогрессии. Для меня это такая вот отдушина, куда я направляю тот поток вопрошающих. И говорю, ну вот если интересно, тогда вот можете прочитать там, если возникнут еще какие-то вопросы, тогда действительно давайте будем обсуждать. Интерес огромный к этим темам. Но я могу еще рассказать про то, какие проблемы возникают, собственно, у меня в связи с этим.
Мне показалось, что блог вообще очень удачная форма для такого рода, ну, скажем так, просветительской деятельности, потому что можно же комментировать, задавать вопросы.
Я и говорю, что для меня это гораздо проще общаться в интернете в свободное время, чем отвечать на вопросы, которые задаются по мобильному телефону в самый неподходящий момент, как правило.
Ну, по мобильному телефону довольно трудно, да, рассказать многие вещи, которые, в общем, неведомы нам, простым людям, которые не занимаются инвестициями, однако иногда озабочены, куда бы такое положить 1000-2 долларов, чтобы они не пропали хотя бы в инфляции или в падении курса доллара.
Если такое вообще возможно.
Ну,
возможно.
А вы
мне должны ответить, читайте мой блог.
Да, я сейчас, наверное, так отвечу. И кроме того, что, на мой взгляд, еще интересно, люди же, они требуют, чтобы ты за них принимал решение. То есть, мало объяснить, что вот это такое, а что вот это такое, каковы там риски, каковы стратегии, что возможно, каковы тенденции и так далее. Они требуют прямого, однозначного и недвусмысленного ответа.
То есть, пойди в банк такой-то.
Так, да, и поэтому я в блоге стараюсь еще и плюс ко всему писать о том, что я непосредственно делаю, когда я делаю и что я делаю.
А, то есть, вы как бы личным примером служите.
Я не пример. Когда я портачу или там теряю, или такое тоже случается, я не могу там каждый раз угадывать, но это вот такая история, она и для меня полезна, да, исходя из чего я принимал те или иные решения, потом посмотреть и вспомнить, что у меня было в голове, но и люди, они имеют возможность отследить, в прошлом году я там покупал серебряные монетки, а в этом году я покупал паи такого-то фонда, а потом взял и все нафиг закрыл и убежал в деньги, то есть это такая вот история, да, которая через год-два мне самому, наверное, будет интересно перечитать и посмотреть, что я там тогда делаю.
Правильно ли я понимаю, что невозможно получить такую консультацию, как вот у врача, да, вот у меня болит то-то, то-то, а ну, доктор говорит, пейте то-то, то-то, да, и у вас будет все хорошо. Все равно ответственность никто на себя не берет, то есть сам инвестор должен сам решить, да, есть несколько вариантов поведения, вот он должен эту модель выбрать сам.
Нет, поймите, совсем другие взаимоотношения. Когда мне просто звонит знакомый и спрашивает, а я ему просто отвечаю. Когда человек приходит на консультацию и платит за нее $100 в час, это совсем дает как к адвокату прийти, и он скажет, так, ну вот перспективы нашего дела таковы. Точно так же я могу ответить. Вот перспективы вложений в данный момент в акции Кока-Колы, они таковы.
Люди не любят принимать решения. То есть все равно неизбежно им это придется делать самим. Кто-то другой за них это не
факт.
Сделает.
Нет, нет, если они кладут деньги в доверительное управление, плюс там им гарантируют что-то, то, наверное, им что-то гарантируют. Если они кладут деньги в банк, Им же банк гарантирует какие-то проценты по депозиту, правильно?
Ну да, с другой стороны, у нас есть очень печальный опыт, что они что-то такое гарантировали, а прогоревшие, скажем, там, в 98-м году банки, оттуда уже что-то получить обратно было крайне проблематично,
да,
несмотря на все гарантии.
Это, безусловно, уже другой уровень риска, и вы, выбирая врача, вы тоже рискуете, потому что он может вам отрезать не ту ногу, и вы останетесь, в общем-то, и с одной больной, и без другой здоровой.
Ну, вообще, любое решение – это некоторый риск, даже самое вроде бы очевидное.
Любое, но при этом я говорю, что вот почему-то, я не знаю, может быть, это характерно именно для России, может быть, это характерно для, ну, может быть, для всех характерно, но вот именно тот момент принятия решений, перекладывания ответственности за него, он очень важен для людей, и они очень-очень не хотят брать на себя ответственность за собственные, собственно, за деньги, за свои, за, собственно, будущее, там, за свои инвестиции.
Потому что... этом предпочитают, извините, чтобы вы отвечали за их деньги.
Я-то не могу отвечать. Правда, я могу сказать, вот я делаю так. Если мы попадем все вместе. Если мы получим сверхприбыль, мы тоже получим ее вместе. Я же с него деньги за это не беру, за то, что он читает. Но ему интересно, он читает.
А значит, не берете на себя никакой ответственности.
А значит, да, безусловно, на мне нет никакой ответственности.
А бывали случаи в вашей практике, что вот вы что-то такое рассказали, человек поступил по... как он считает, вашему совету, хотя это не было советом, а потом прогорел. И вот потом к вам предъявляют какие-то претензии, например, на уровне блога?
На уровне блога нет. Безусловно, был момент, когда в прошлом году я прямо посоветовал человеку, который хотел начинать инвестиции, купить акции ВТБ во время IPO, и даже дал ему своих денег, чтобы... Ну, он покупал на большую сумму, я дал немножко своих денег. Мы купили эти акции в ВТБ. Через некоторое время я ему сказал, что тут они как-то совсем не растут, давай их продадим нафиг, купим что-нибудь другое получше. Он сказал, нет, я вложился на годы, моя совесть чиста, потому что я свои деньги вытащил из этого безумного предприятия. Потом они упали на треть. Он до сих пор в них сидит и как-то считает, что это был очень полезный урок. При этом он совершенно не перестал, он стал вкладываться в ПИФы, стал отслеживать, стал там принимать какие-то решения, когда растет, там продает. Но с этими акциями ВТБ он сидит и ждет, когда они таки вырастут.
Да? Слушайте, интереснейшая картинка складывается. Значит, первое мы выяснили, да, все равно начинаешь играть в эти игры, ты, ответственность на самом тебе.
Ну, безусловно.
Какие бы вам советы не давали вокруг. Это очень похоже на то, как гадалки говорят. То есть можно истолковать и так, и эдак. Никаких прямых вещей они там, как правило, не говорят. И второе, это вот этот опыт, да, отрицательный опыт в этой истории, он, я, пожалуй, согласна с вашим героем, что он очень полезный, да, начинаешь гораздо внимательнее относиться.
Ну, безусловно, он стал разбираться, что вообще это такое, почему акции банков растут или падают в принципе, да.
Но в целом, интересно, этой цифры мы не спрашиваем, в целом он не проигрывает?
В целом,
вот при таком системном подходе.
В целом нет.
Что меня очень смущает обычно в описаниях всякой финансовой деятельности, это безумное количество терминологии. И даже когда слово выглядит вроде бы совершенно знакомым, да, люди, которые занимаются финансами, употребляют его в самом неожиданном смысле. Но вот вы, не знаю, заметили ли, вы только что сказали такую формулу «я убежал в деньги». Снаружи это совершенно непонятно. То есть я теперь уже выяснила, что это значит, и могу сказать, да, что вы продали ваши бумаги и храните средства просто вот там в деньгах, в рублях, долларах, неважно. Но вот такой терминологии очень много, и на большинстве сайтов, которые посвящены так или иначе инвестициям, там все на этом птичьем языке. Безумно сложно человеку снаружи разобраться.
Есть профессиональный жаргон в любой, я думаю, профессии, и если бы тут сидело два врача, мы бы тоже поняли,
да, конечно, но, наверное, тем не менее, когда доктора разговаривают с пациентами, они стараются, во всяком случае, у них есть такая задача, да, чтобы пациент их понял. Скажем, они между собой могут латинские какие-то термины употреблять, но пациенту они все-таки по-русски попробуют объяснить,
ну, да,
что с ним происходит.
Безусловно. Это действительно большая проблема, и вот я именно с ней сталкиваюсь как журналист, потому что большинство банковских аналитиков, аналитиков инвестиционных компаний, ну, либо они не умеют писать вовсе, либо они пишут сами для себя. Эта проблема еще заключается в том, что огромное количество заимствованных слов, именно биржевых и финансовых жаргонизмов, с английского языка пришло.
Ну, понятно, да.
У нас все-таки биржевая деятельность там развивается где-то лет 15 всего. Так более-менее торговаться что-то стало активно на биржах лет 15 назад. И все это, безусловно, было заимствовано. Хотя по технологиям российские биржи, они даже в какой-то степени опережают западные.
Скажите, а есть ли в вашем блоге вот в связи с этой вот обсужденной темой, есть ли у вас задача попробовать людям объяснить эти термины? Ну, например, волшебное слово «зашортить», которое мне объясняли
примерно...
«Зашортить», извините. Значит, поскольку я получала письменную консультацию по этому поводу, то вот про ударение я как-то не догадалась спросить.
Опять же, да, «short» и «long» — это в английском языке такие устоявшиеся понятия покупки и продажи. Это «short» — продажа, «long» — покупка. Есть даже там вот специальные инструменты финансовые, там опционы, опционы call и put, long call, short call там, и так далее. Неважно,
я сейчас,
да?
Не прошу вас вот сейчас вот немедленно все это объяснить. У меня, собственно, вопрос
объясните,
в другом.
Что это такое?
Будете ли вы это делать в своем блоге?
Знаете, специально я думаю, что не буду, потому что будет повод. Да, вот у меня был пост, посвященный волатильности.
О, это мое самое любимое слово – волатильность.
Вот,
что оно означает в двух словах? Можно сказать, чтобы я не смотрел на вас с изумлением?
Это когда очень неустойчивый рынок, он не знает, в какую сторону он двигается.
Нет, да, не совсем.
Не совсем.
Просто размах колебаний. Иногда рынок может двигаться на 0,5% в день. Это нормальное колебание для него. Вот он 0,5% делает каждый день. Понятно. В ту или иную сторону. А потом что-то случилось, и он сдвинулся на 3%. Значит, волатильность выросла. Неважно, в какую сторону. Да? Просто размах колебаний увеличился.
Ну, есть такое волшебное слово «амплитуда колебаний». Я
амплитуда
думаю, что
колебаний – это два слова.
Не каждый человек...
Волатильность – это одно.
Ну, почему амплитуда, и все. Но если иные люди ведь оба слова не поймут. Ни амплитуда, ни волатильность.
В общем, да. А потом в волатильности есть даже специальные индикаторы волатильности, которые измеряют там именно волатильность, да, вот тут. Но опять же заимствование, ну тут уж никуда.
Ну
не
это
деться.
Любая профессиональная среда имеет,
да,
действительно.
Да.
Нет, просто когда.
Поэтому
почему
вот,
я сказал, что это мое самое любимое слово, да, в биржевых этих описаниях? Потому что, ну как, попадается незнакомое слово, идешь в словарь. В словаре длиннейшее. Суперсложная математическая статья. То есть для того, чтобы разобраться в этой статье, надо немножко поучиться высшей математике. Боюсь, что эта история не про меня. Я пошла и спросила просто специалиста, который мне примерно, да, поскольку мне нужно было
вот опять
общее
же, да,
понимание
про волатильность.
Объясним.
Я объяснял, что такое волатильность исключительно на примере. Да? Вот там колебались акции на 3%, потом бах, и Bear Stearns упал на 90%. Да? Вот волатильность выросла. Потом она выросла обратно на 30, вот это значит высокая волатильность. Те, кто посчитал, что она вырастет там, ну, максимум на 5 и продали, угу. Они недополучили, или если они продали больше, чем имели, взяв взаймы акции, то значит получили убыток. Соответственно, рост волатильности, он увеличивает риски на рынках. То есть чем больше колебаний, тем, ну, то так вы за один день можете... получить или потерять 5%, а так 35%.
90% не,
да,
хотелось.
А так 35%, да, вот в этом вся разница.
Понятно.
Некоторых нервы не выдерживают, рынок возвращается, они уже зафиксировали убыток.
Тогда вот еще какой вопрос. Вы упомянули о том, что, да, так или иначе, эта деятельность требует, ну, какой-то профессиональной подготовки. С другой стороны, речь идет о людях, которые занимаются другими профессиями. Да, вот просто они заработали немножко, и у них нет нужды вот сию минуту, да, вложить это в покупку машины, или там о покупке квартиры вообще речи не идет, потому что это буквально там 2-3 тысячи долларов. Но тем не менее, хочется все-таки как-то их, ну, попробовать. Говорят, там люди как-то удачно обращаются с деньгами. Вот, насколько. Я не буду спрашивать, как им себя вести, я совершенно не собираюсь получать у вас сию минуту финансовой консультации. Но насколько вы свою аудиторию себе представляете именно как вот таких вот людей,
ровно так и представляю, поскольку, собственно, ну, с профессионалами я общаюсь больше в обратную сторону. Да, я скорее приду там к аналитикам тройки диалог и спрошу, а вы как их считаете? Вот там. Все хорошо или уже пора беспокоиться? И потом про это напишу уже там в своей статье, что вот тройка диалог уже считает, что пора беспокоиться. А, например, там какой-нибудь Банк Москвы, они считают, что все хорошо.
Беспокоиться не о чем.
Беспокоиться пока нечем. Вот, поэтому люди, которые читают, надеюсь, читают этот блог, и для которых я, собственно, пишу, впрочем, пишу и для себя тоже, они, конечно же, не профессионалы. Я, конечно же, пытаюсь объяснить, что такое и откуда вообще появляется прибыль или убыток. Да? Вот это самое главное.
Ну, конечно.
Если ты не понимаешь, как это все работает, При этом вы зря так вот относитесь к профессионалам.
Нет, мы к профессионалам недавно... хорошо относимся, нет, мы хотим их понимать.
Вы зря так хорошо относитесь к профессионалам, поскольку самые главные проблемы возникли на американском рынке из-за того, что вся финансовая система, именно финансовые инструменты сильно усложнились. И недавно вот мой товарищ переводил интервью с Баффетом. В недавнем прошлом самый богатый человек, самый успешный инвестор мира. Угу. Уоррен Баффет, который рассказывал о том, что есть финансовые инструменты, описание которых, одного финансового инструмента, занимает 80 страниц.
Ого.
Если трейдер, человек, который с этим финансовым инструментом покупает, продает, торгует туда-сюда, работает с 10 подобными инструментами, ему нужно прочесть 800 страниц.
О, боже.
Вот. Понятно, что никто их читать не... Что это? Что, чем они торгуют? Они совершенно не понимают. Поэтому, когда все это рухнуло и умерло, они так и не поняли, что случилось, что произошло. Вот, собственно, из-за этого все многомиллиардные списания, из-за этого вот эти огромные непомерные убытки. Да, мир усложнился, и финансы усложнились, но... Для того, чтобы там дешево купить, дорого продать, не надо быть суперпрофессионалом. Тут тоже нельзя в другую крайность впадать и говорить, а я в этом все равно ничего не понимаю, поэтому делать ничего не буду. Угу. Да? Это тоже еще не менее распространенная точка зрения, потому что как только начинаешь человеку объяснять, он говорит, да я все равно не... Ты мне прямо скажи, вот просто скажи, мне что сейчас делать? Да. Да. Евро покупать уже или пока подождать? Или там доллары покупать, ну, и это рождает огромное количество, это рождает разговор на час, потому что нужно выяснить, зачем человеку доллары, как надолго он готов эти деньги от них отказаться. Или он захочет их потратить через месяц, а через месяц я не могу ему сказать, покупать или продавать. Через полгода еще как-то можно подумать, какова там тенденция, прикинуть и понять. Вот. Или он хочет накопить на отпуск в Европе, или он хочет накопить на квартиру в Майами.
Ну, а может быть, это он на пенсию истории. Отложил, это совершенно разные
на
вещи.
На пенсию третья история.
Да-да-да.
Вот. Поэтому, ну, вот это все вещь интересная. При этом я говорю, что почему интерес растет. Я как-то сам не так давно заметил, честно скажу, что мы теперь... тратим не все деньги, которые я приношу домой, которые жена приносит. То есть каждый месяц что-то...
Где-то я прочла такую формулу насчет того, как определить, богатый вы человек или нет. Если ваша жена умудряется тратить больше, чем вы зарабатываете, то вы не богатый человек. А вот если меньше, то вам повезло.
Да, это иллюзорная форма. В моем понимании, сколько не заработай,
все будет потрачено мгновенно. Нет, вот тут я как-то с удивлением, потому что такого не было никогда. Мы там постоянно залезали в какие-нибудь кредитные карты, особенно во время отпуска, постоянно залезали там в какие-нибудь еще вещи. А тут вдруг бац, и там осталось сколько-то денег, а я уже новую получил.
Что со старыми делать ума не приложил, сказал финансовый аналитик.
Вот. И тут, собственно, и я стал сам, я вернулся. Я, если честно, то не был журналистом до 2000 года. Я играл на биржах.
То есть вы просто непосредственно этим и занимались?
Да,
а потом решили все-таки это описывать?
Не то, чтобы я сильно решил, а просто...
Пришлось?
С 93 по 99 год, пока я вот всем этим занимался, причем занимался на разных рынках, на разных площадках, и даже консультировал довольно много за деньги. Я пережил там 3 или 4 биржевых кризиса, 3 биржи лопнуло, на которых я торговал, вместе с деньгами, естественно.
Ну да,
да?
Понятно.
Вот, а тут уже появилась семья, и как-то каждый там раз в 2 года лишаться абсолютно всего уже стало не очень интересно. Вот, поэтому, опять же, да, если мы говорим о пенсии, о риске, да, можно купить акции «Газпрома», но не факт, что послезавтра останется «Газпром», через год останется брокер, который предоставил, через которого вы торговали на биржу, останется депозитарий, или там кто-то не почистит какие-то записи, останется биржа.
Мы то есть гарантий нет никаких?
Ну, что нет никаких, они есть. Они есть. Нет, 100% гарантии не дает даже сейчас Федеральная резервная система с их казначейскими облигациями. Вот. Гарантии какие-то есть. И есть какие-то средства, которые выделяются в качестве гарантийного обеспечения. То есть система страхования инвесторов, она очень сильно выросла за последние 15 лет.
Угу. Сейчас... вы про это не писали, кстати, про страхование инвестиций?
Ну,
я про это что-то слышал, но очень мутно себе представляю.
Можно будет написать как-нибудь, да. Вот, ну, нет, я писал тему, про риски. Да. Я больше писал про риски. То есть надо все равно держать в голове, что возможно и то, и это, и биржевой крах. Ну, такие истории, которые, например, со мной приключались, что руководство биржи взяло, необеспеченно открыло позиции против всего рынка, а потом, то есть, фактически рынок играл сам против себя, все выиграли, у всех на счетах образовались огромные суммы денег.
Только это были просто цифры
только,
на бумажке?
Только с другой стороны, этих денег не было, потому что играло руководство биржи, оно как-то вот... открывалась без обеспечения. И потом вышел там вице-президент и сказал, знаете...
Извините, ребята, так
извините,
вышло.
Извините, да, у вас тут много денег образовалось на счетах, но у нас, к сожалению, мы можем обеспечить вам только 5%, 5 копеек с каждого рубля. Вот. Ну, хотите, вот, идите забирайте.
Здорово,
больше у нас на счетах нет. Вот. А такое возможно. Сейчас это менее возможно, потому что есть огромное количество надзирающих органов, есть там правила, регламенты, и все смотрят, как это все исполняется. То есть сейчас, в принципе, теоретически такое невозможно. Но совсем исключить этот риск нельзя.
Остается,
да, потом нет, ну, бывают такие истории, там, кто 5 лет назад мог сказать, что вдруг случится такое с ЮКОСом, да? Случилось же.
Да, пожалуй,
вот. Кто мог сказать, что вдруг такое случится с Роснефтью? Кто мог сказать, что... ТНК ВП не сможет освоить за 10 лет Калкутинское месторождение. Ну, никто не мог сказать. Ну, не дают им Газпром, трубы не подводят к месторождению, и все.
И, кажется,
могут...
собираются их покупать, какой-то я слышала
последний. А теперь они просто хотят их купить, и все.
Здорово, отличная история. Ну что, получается, что... Да, если вы хотите заниматься какими-то инвестициями или хотя бы просто теоретически интересуетесь вопросом, насколько я могу судить, история очень интересная и занимательная почти как азартные игры. Хотя я даже слово «почти» убрала бы.
Да, для меня тоже еще один резон, по которому я ушел с финансовых рынков. В общем, надо себе признаться, что я человек азартный. И даже сейчас там для меня игра на бирже, а я продолжаю по чуть-чуть поигрывать так. Она скорее онлайн-игра. Ну, кто-то играет в героев там в каких-нибудь...
Да, кто-то играет в покер, в конце концов.
Кто-то в покер играет, кто-то рубится на мечах, выбивает бонусы какие-нибудь, себе доспех добывает. А у меня вот есть на бирже там... Я там купил «Газпром», продал «Газпром», купил «Лукойл», нефть продал вот тут сегодня.
А зато самосознание каково? Подумаешь, вы выиграли меч или доспех, а тут вы продали «Газпром», купил «Лукойл». Ну, классно же. Можно жить в сознании выполненного долга отчасти.
Нет, мне иногда бывает наоборот, да, знаете, вот так пар спустить, там, вот «Роснефть» меня совсем уже с делом ЮКОСа достала, пошел, продал акции «Роснефти». Не акции, а фьючерсы.
Получил моральное удовлетворение,
потерял 10% счета.
Ну, как я понял, одно из главных правил в этом деле все-таки сдерживать свой азарт, который рано или поздно возникает. Наверное, это существенно, да? Помимо специфических экономических вопросов.
Все люди разные, нужно определить... Во-первых, нужно изначально понять, на какой риск ты готов пойти. Уже исходя не сначала понять, сколько ты хочешь заработать, а именно на какой риск ты готов пойти, а потом уже можно думать, сколько ты хочешь получить. Потому что, как показывает практика, риски прямо пропорциональны доходности. То есть вот есть прямая пропорция. Если вы можете заработать 100% за месяц, то вы можете и потерять 100%.
За тот же месяц,
а может быть и быстрее. Да. Ну, вот, соответственно, если вы хотите удвоиться через 5 лет, Ну, вы смотрите, так, ну, доходность там процентов 12. Потом уже нужно выбирать там инструменты и так далее. И, в общем-то, безусловно, сначала стратегия, потом тактика. Но это какие-то такие банальные вещи.
Как было бы хорошо, если всегда работала формула поменьше риска и побольше доходов. Наверное, это было бы такое
скучное устало. Нет, она работает до поры до времени, вот как вот, вот растут, рос китайский рынок, рос, да, за 2 года раз и вырос в 3 раза. А с начала этого года, бац, упал на 50%.
Вот опять стоит... будет расти, вот уже не скучно.
Вот, да, ну, вот теперь уже упал, вот теперь уже можно подумать, да.
Большое спасибо. В гостях на Радио Свобода в передаче «Радиоблог» был Максим Блант, журналист и блогер. Спасибо, приходите к нам еще, и будем читать ваш блог, авось да разбогатеем.
Спасибо вам, что позвали.
Всего хорошего. Программу «Радиоблог» вели Алексей Кузнецов и Екатерина Пархоменко.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нам непонятно, почему в одних регионах мира людей, которые борются за независимость, называют борцами за эту независимость.
Чем больше мы говорим о мире, тем больше эта третья сила говорит о войне.
Шестеро детей, которых родила несчастная Элизабет Фрицель, имеют
Евросоюза и США, Лукашенко обратился недвусмысленно. Хватит шантажировать Беларусь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Что значит быть россиянином?
Ну, прежде всего, наверное, испытывать какую-то гордость за страну.
Это те традиции, которые свойственны жителям России. Почитание близких, забота о старшем поколении, детях. Да просто любовь к родному очагу.
Особых ощущений по поводу того, что являюсь я россиянкой или американкой, мне кажется, у человека нет.
Для меня это жить в развивающейся стране, которая, возможно,